Из информационных программ на радио «Говорит Москва» вы узнаете, что, где и когда происходит по всему миру каждую минуту. Из авторской программы Екатерины Собчик «Психология событий» вы узнаете, почему все это происходит именно так, а не иначе.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«Психология событий».
20:06 в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Собчик. Но теперь, значит, будем говорить о других разных вещах. И я вас приглашаю к диалогу по телефону через некоторое время, естественно, 495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8 и телеграм «Говорит МСК Бот». Ну, поскольку мы обсуждаем события минувшей недели, на которые можно обратить внимание именно психологу, да, потому что не мое дело обсуждать политику, хоть иногда я и не удерживаюсь и не отказываю себе в этом удовольствии, это скорее я нарушаю правила, нежели их поддерживаю. Но вот, тем не менее, одно событие, которое, во всяком случае, было освещено в новостных лентах именно на этой неделе, может быть, оно произошло немножко раньше, оно привлекло мое внимание, и когда я начала, то я сначала просто посмотрела картинку, а потом я стала читать, что про это написано, что, так сказать, автор сам об этом говорит, и у меня это вызвало какие-то сложные противоречивые чувства. Значит, рассказываю историю. История следующая. Молодой человек, 18-летний, зовут его Виталий, житель Пермского края, завел в Инстаграм аккаунт под названием «Пьяный батя». И, по сути дела, он его ославил. У него очень много просмотров. Если вы не в курсе, я, значит, вам рассказываю. Там целая серия вот этих, ну, небольших видео, где действительно там голый по пояс в каком-то нелепом мамином, видимо, по реке папа пляшет, лыка не вяжет. И таких историй несколько. Где-то он более пьяный, где-то он менее пьяный, где-то он еще соображает, где-то не соображает. И там даже есть какое-то видео неприятное, где он с разбитой физиономией валяется на полу, вокруг него, значит, стоят члены его семьи. И вот это все мальчик выложил. Выложил на всеобщее обозрение, а потом комментировал. И вот я, собственно говоря, читала его комментарии, и у меня очень сложные чувства по этому поводу возникли. То есть, смотрите, с одной стороны, этот дядька, вот батя так называемый, единственный, ну, я не знаю, плюсом во всем этом является то, что он, ну, не злобный. Вот там, где он получил по морде, там, видимо, все-таки агрессия у него есть, но, во всяком случае, в отношении семьи, вот на том, что нам показали, агрессии нету. То есть он, наоборот, признается в любви семье, он все время говорит о том, что вот там, да, давайте работайте, бухайте, любите жизнь, любите семью, вот как я люблю свою семью, и, значит, пошатываясь, вот пытается делать какие-то пируэты. То есть он не злобный, то есть мальчик, именно от него какой-то там злости и агрессии, скорее всего, не видел, или, по крайней мере, это не система. А дальше смотрите, вот что он нам дает, какую он нам дает информацию к размышлению. С одной стороны, он, ну, действительно, папу опозорил и ославил на весь мир. Ну, папа, видимо, в бессознательном состоянии, поэтому он, скорее всего, не очень даже понимает, что происходит. Такое может быть. И все-таки он это сделал. И в этом есть, наверное, и какой-то призыв, и какой-то элемент, вот знаете, отреагирования. Поскольку делает он это систематически, и парень об этом тоже пишет, что, в общем, папа пьет более-менее там всегда, и даже с одной работы был за это уволен, и стал работать на менее квалифицированной работе вследствие этого. Но его это не сильно печалит, он, значит, бодр и весел по-прежнему. И вот вроде как мальчик этот Виталий хочет привлечь к этому внимание и что-то об этом сказать. С другой стороны, он на удивление доброжелательно говорит о своем отце. Он вербально его никак не оскорбляет, он не говорит никаких гадостей, он никак его не обзывает. То есть самое ужасное – это ровно то, что вот он его в таком виде представляет. С одной стороны. С другой стороны, он постоянно там несколько раз... Вот, понимаете, в противоречие входят какие-то вещи. То есть он говорит о том, что вот батя, вообще говоря, неплохой и хороший даже, и где-то там он написал, что он вообще большой весельчак и молодец, когда он трезвый, а это с ним все-таки иногда еще бывает, то он спокойный, рассудительный человек и такой даже вдумчивый, можно сказать, то есть как-то так, такой вот положительный герой получается. И при этом рефреном идет, вот красной нитью идет высказывание, что вот, вот там я мечтаю вот там сделать то-то, то-то, ну и типа батя, может, не доживет, уж больно он пьет. И вот несколько раз он говорит о том, что нет, но он очень пьет, уж очень сильно он пьет. И там, да, я, говорит, мечтаю вот добиться славы даже с помощью вот этих роликов, возможно, меня куда-то пригласят, возможно, я окажусь на каком-то телевидении и, возможно, вместе со своей семьей. Но батя-то, скорее всего, перед эфиром-то напьется и поведет себя как последнее чмо, там кому-то морду набьет, кому-то что-то. То есть вот это вот какое-то отчаяние от того, что с папой сделать ничего нельзя. Опять же, вот то, что мальчик пишет о своей семье, оно какое-то вот, вот с теплом. Он о маме говорит с теплом. У него больная, судя по всему, психически больная сестра от первого брака мамы. И он о ней тоже как-то говорит без раздражения, без злобы. И даже вот на одном из роликов видно, вот папа, значит, куражится, а там на заднем плане сидит вполне такая смирная мама, которая и не в ужасе от этого всего, и не ругается на него, и даже в той сцене, где он там с разбитым лицом, тоже там никто на него не ругается. То есть, знаете, вот такое ощущение какой-то двойственности, потому что, наверное, в каком-то смысле эмоциональном это, может быть, не самая плохая семья, что там и неплохо друг к другу относятся, и есть за что зацепиться. А с другой стороны, вот эта страшная безнадега от того, что, ну, очень сильно пьет батя, и вот не факт вообще, до чего он в состоянии дожить, и до чего не в состоянии. То есть, понимаете, и вот это все очень похоже на какой-то крик души. При том, что парень, он где-то даже бравирует, говорит о том, что он не сильно заморачивается на какие-то моральные оценки. Вот, кстати, такие же оценки уже стали появляться здесь. Вот «Мечта» написала, что это Павлик Морозов, своих не предают. 493-й говорит, это просто противно, и сын, и папа, не могу понять ни того, ни другого. 448-й говорит, для чего выносить это на публику, он ведь не такой маленький. Ну, во всяком случае, Виталий, как он сам говорит, на этот счет особо не заморачивается. И его интересует, безусловно, публичность, как молодого человека, достаточно инфантильного. Его интересует, какие он, может быть, с этого может получить преференции. И, между прочим, не больше, не меньше, мальчик-то учится на факультете журналистики Пермского института. И поэтому у него и язык неплохой, то, что он там написал. Но вот вы понимаете, вот это, с одной стороны, желание хоть как-то сохранить то, что осталось, прослеживается, и вот, ну, чтобы это совсем не потеряло окончательно человеческого какого-то облика, и, с другой стороны, любой ценой, мне кажется, это уже превратить, потому что он сам не верит. Причем, вот опять же, как работают, интересно, защитные механизмы. То есть он, с одной стороны, говорит о том, что он не верит, что папу можно там как-то вразумить и на путь истины наставить, а с другой стороны, он выдает целый такой пассаж на тему того, что, ну, вы думаете, что такие истории, они меня как-то отвращают от алкоголя? Нет, говорит, вовсе нет. И более того, ну, он, по сути дела, говорит, ну, а если у нашего народа отнять водку, то чем же этот народ будет заниматься? Это единственная радость, это единственная возможность расслабиться. И вот это все, что нам дано. То есть у него еще, по сути дела, идет, ну, частично какой-то такой, ну, социально-психологический взгляд на эту ситуацию. Там очень немаловажно сказать о том, что они в очень тяжелых условиях живут. То есть они живут в каком-то отдаленном районе Перми, в доме типа барака, где душ на другом этаже, одна кухня на несколько квартир, и там какие-то два туалета тоже на несколько квартир. То есть, сами понимаете, не огонь, да? И он при этом говорит, а то, что папа вот здесь оказался, это достижение, потому что он приехал из деревни, а я туда приезжал. А в этой деревне совсем ужасно. То есть там, например, отсутствует понятие трезвого мужчины. То есть они там трезвыми вроде как не бывают. И вот этот парень пытается, ну, как бы проповедовать то, что... Питье – это нормальная и необходимая, можно сказать, составляющая нашей жизни, без которой, совсем нам никак. И вот, понимаете, это настолько противоречивый клубок, на мой взгляд, потому что, с одной стороны, он это выкладывает, и, по сути дела, это «держите меня четверо», с другой стороны, это попытка как-то, вот вроде бы обнажив и опозорив свою семью, ее и защитить, и с третьей стороны вот такое своеобразное оправдание пьянства. И это 18 лет. На мой взгляд, это довольно сложная история. И мне, конечно, интересны ваши комментарии. Я вот пока вижу, что в основном все его осуждают. А вот кому-нибудь его, может быть, жалко? Вот мне, например, его жалко. Мне кажется, что у него, в общем, в душе какой-то ад. Более-менее. Ну вот опять же 93-й продолжает, говорит, не надо трогать Павлика Морозова, он доносов не писал, да. Он дал показания против отца в суде как свидетель. Какая разница? Слушайте, это уже такие бантики, писал или устно заявил. Важно, что он сдал папу. И это уже такой давно уже своеобразный мем времен социализма. 97-й, а Анна говорит, это первый батя, который сильно пьет, задает вопрос. По-моему, это подло. Вот я не знаю. Я не знаю, мне очень трудно это однозначно комментировать, потому что, с одной стороны, да, действительно, и вот это абсолютно в рамках нашего менталитета, да, что все-таки своих не надо сдавать. Вот как-то на Западе это просто обычно там настучать на своего ради закона, ради порядка, святое дело. У нас это не принято. А с другой стороны, ну, невыносимо. Ну, вот если это невыносимо, потом... Есть еще один нюанс, о котором он, мне кажется, как-то не говорит, но между строк это читается, но за него же безумно стыдно. Вот за папу безумно стыдно смотреть на его эти кривляния, там, как он это вот якобы задорно и весело танцует. А нет ничего более страшного для ребенка. Это одна из самых больших травм. И уверяю вас, ведь это же вряд ли случилось прямо сейчас. Это же происходило всегда, это 18 лет, он на это как-то отреагировал. А до этого он все это как-то вот держал в себе и терпел. Абдул-Хамид говорит, между прочим, папа у Павла Морозова не жил с матерью и приходил и сбивал ее. Зачем вы это сказали? Мы же не это обсуждаем. Майк говорит, если у русских отнять водку... Он сожжет Кремль. Они, в смысле, да, сожжут Кремль. Вы считаете, что это такой наркоз своего рода? Ну, не знаю. Да, пожалуйста, вы можете звонить по телефону 495-7373-94-8. Давайте попробуем вас послушать. Алло, как вас зовут, пожалуйста? Алло. Так, не получилось у нас что-то. У нас как-то иногда бывает так, что вроде звонок есть. Вот, пожалуйста, еще звонок. Слушаем вас, пожалуйста, как вас зовут?
Меня Юрий зовут. Ну, да, я Юрий. Считаю, что надо делать так же, как в Финляндии. Мы ничем от них не отличаемся. У нас длинная зима, надо сидеть дома 9 месяцев, делать нечего, остается только пить. Для этого надо запрещать, как-то ограничивать.
Сухой закон, вы считаете, да?
Не, в Финляндии нет же сухого закона. Почему сухой?
Зачем с таким? Подождите, они же вроде в Питер приезжают выпивать.
Приезжают, но это никакого отношения к сухому закону у них не имеет. У них просто ограничения.
А, понятно.
То есть нельзя купить спиртное везде, оно только в специализированных магазинах. Угу. Ограничения по времени, ограничения по возрасту. А так все то же самое, не надо не изобретать никакой велосипед. Все давно придумано. Тут вообще никаких вопросов даже нет. Надо просто копировать все, что хорошо работает. И все.
Юрий, мне интересно все-таки психологическая коллизия этой истории. Как вы считаете, имеет ли право парень, ну вот, находясь в определенном состоянии, вот все это выложить, все это сделать публичным и где-то даже немножко этим бравировать и говорить, что ничего там страшного? Вы его скорее осуждаете или скорее жалеете?
Я ездил на концерт в Финляндию. Такого количества пьяных людей в такую, я извиняюсь, сищу, или пьяных, или как это назвать, еще я в жизни в России не видел. Мы когда ехали туда на автобусе и сказали, а если мы там выпьем, нам сказали, да вы будете как там группа монашек по сравнению с финнами.
Ну а парня вам жалко или вы его осуждаете?
Я нисколько не осуждаю, но ничего такого в этом нет.
То есть нас такими картинками не удивить?
Абсолютно. Никого не удивить такими картинками, не только нас.
Совершенно-то ничего в этом особенного.
Англичане приезжают, надираются там в какую-то Испанию. Там.
Англичане в Испании, да, это мы знаем.
Монашки, мы просто монашки.
Да, англичане могут, да. Спасибо, спасибо большое, Юрий. Давайте еще послушаем звонок ваш. Да, слушаю вас, алло.
Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Маргарита, я хотела бы сказать, и все, кто пьют, услышать, вот мой папа тоже пьет достаточно давно, и мне сейчас 27 лет, я на это все наблюдаю, и мне действительно жалко. Я действительно очень сильно переживаю за своего отца, мне безумно больно смотреть, как он себя губит. И хотелось бы, чтобы все люди, которые пьют, услышали это, то, что действительно все родственники переживают за своих любимых людей.
А как вы думаете, Маргарит, вот такое обнародование, оно, ну, хоть что-то может дать, или это просто...
Может быть, кто-то задумается о том, что у него маленький ребенок, и он будет на это все смотреть. В общем...
Да, спасибо большое. А кого-то, может быть, остановит перспектива самому оказаться в Твиттере вот в таком виде, не совсем, скажем так, симпатичном. Вполне возможно, что и такое будет. Ну вот 493-й, видимо, считает, что я его с каким-то другим 93-м спутала, говорит, это совпадение. Почему-то спасибо Путину и Медведеву. И мальчик будет таким же. А до Путина с Медведевым у нас никто не пил, что ли? Как-то не совсем эти вещи я для себя связываю. Ну, вот мне действительно хотелось бы, чтобы вы подумали над тем, что может твориться вообще в душе молодого человека. То есть, ведь, понимаете, тут, по сути дела, два пути. Либо идти от противного и сопротивляться, либо уподобляться. Вот скорее всего, так. Да, ваше мнение, я вас слушаю, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина.
Слушаем вас.
Меня зовут Армен.
Да, Армен.
На мой взгляд, можно вот этому отцу, как сейчас у нас в Москве проверяют, паспорта не выдают малолетним детям, вот так же этому взрослому просто имя, тем более там деревня какая-то, просто взять паспорт, имя, отчество, фамилия и все, не выдавать никакого спиртного.
Ну,
абсолютно. Ребенку жалко, просто ребенку жалко.
Ребенка жалко. Но, Армен, смотрите, какая вот интересная вещь получается. Я понимаю, что первое, что у нас в голове возникает, это вот, ну, что-то такое запретить. Но, как мы знаем, вода дырочку найдет, да, алкоголик водку тоже найдет. Можно ее покупать через кого-то, можно ее покупать, там, я не знаю,
паленую. Вот прежде чем это делать, ему объяснить и... После этого, чтобы он понял, почему это не делается, почему он не может доставать водочки, понимаете? Угу. Вот тогда, по-моему, он научится уму и разуму. Из-за него страдает ребенок, невинный ребенок, которому уже много лет, в принципе, да, он учится и так далее, и так далее. Грамотный язык и все, и прочее, понимаете?
Ну вот вы надеетесь, что можно достучаться. Но если человек, простите, нажирается до такого состояния, до чего там достукиваться?
Ну это болезнь, не назовешь.
Ну, это определенная деградация, на мой взгляд. Это уже...
Это хобби, скорее всего, у него хобби. Mm-hmm. Просто хобби. Любит сильно выпивать, на кого-то наехать, наезжать, или наоборот, семью любить там. Это, по-моему, это просто слова, что я семью люблю, там надо жить один раз там, нормально жить, убить и так далее, и так далее. Я не в этих словах, не
пускай. Да, я поняла, спасибо большое. Ну вот вы как-то верите во что-то такое светлое, разумное, доброе, возможно, даже вечное. Абдулхамид вот мне напоминает, вот у меня же не просто так это в голове. Он говорит, сухой закон в Финляндии был с 19 года по 32 год. Вот. Я же не на пустом месте знаю про сухой закон. Так, и он же говорит, что в советское время были ЛТП. И вот разные мнения. Вот Альбина, например, говорит, что нет у этого мальчика никакого ада в душе. Она у него совершенно спокойна и равнодушна. Он пытается использовать шанс для того, чтобы как-то прославиться. Вот вы знаете, вы почитайте, что он пишет. Как-то у меня ощущение, что он просто очень хорошо это все пытается маскировать. Он действительно пытается казаться холодным, и спокойным и равнодушным. Он действительно готов представить себя, ну, достаточно корыстным человеком, который, возможно, на этом получит какие-то преференции. Но не верю я. Вот я в это не верю просто. А вот мечта, споря с 493-м, который говорит, что мальчик будет таким же, говорит, что нет, он таким не будет, он будет каким-то другим. Нет, но сейчас уже похоже, что он другой, хотя бы, опять же, из того, что он писал, он пытался в какой-то момент вместе с папой поддерживать эти алкогольные отношения, но попал в неприятную историю, в общем, они там подрались, и он решил этим не заниматься. И вот он учится, и вроде как и не пьет, так что он уже свой выбор, похоже, сделал. Да, ваше мнение, как вас зовут, я вас слушаю. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Екатерина, Ростислав.
Да, Ростислав.
Вы знаете, вот я не успел Владимиру Карпову рассказать на неделе. Там вот в фильме Марка Захарова «12 стульев», там вот в доме престарелых, там Миронов пришел как инспектор пожарный, она как раз старуха курит в постели, ей наплевать на все. Вот мне кажется, в таком состоянии сейчас все наше общество, и власть это поощряет. То есть на, собственно говоря, несменяемость власти работает и вот такая ресвинизация общества, и такая культура выпивки.
То есть вы связываете все-таки вот такую волну, как вам кажется, алкоголизации с тем, что у нас общество какое-то такое вот загнивающее?
Ну да, и в принципе, если бы были какие-то альтернативы, собственно говоря, например, были бы возможность поехать куда-то, например, вот я читал в белорусской газете, что белорусы живут как быдло в загоне, их никуда в Европу без визы не пускают. Вот я подумал, где же действительно живут как быдло в загоне? Так это в России. Потому что в России-то белорусов хоть паспорт один внутренний, заграничный, а россияне там побегают еще с загранпаспортом.
Ну, по-моему, сейчас как-то это не проблема с загранпаспортом.
Но все равно очень муторно, и все равно действительно и виза, и все прочее. Поездки очень мало совершают сейчас люди. И курсы, и все, сами понимаете.
Да, я понимаю. Но вот смотрите, очень легко как-то у нас возникает каждый раз тема политики, когда мы говорим о вещах, ну, все-таки сугубо психологических и ситуативных. То есть, да, безусловно, что-то такое из политики находит отражение как в капле, как в каждой жизни. Все это я понимаю. Но мне гораздо более интересно было бы, чтобы вы высказали свое мнение именно о том, в каком состоянии этот мальчик и какие вы ему перспективы готовы нарисовать. Ну вот еще один звонок я по этому поводу попробую принять, а потом будем прерываться уже и на другую тему уходить. Да, слушаю вас. Как вас зовут? Алло. Так, не получился у нас звонок. Ну, давайте тогда... Так вот, ну еще раз давайте, пожалуйста, слушаем вас. Алло.
Да, алло, добрый вечер, Екатерина. Спасибо за тему. Ну, вы знаете, вот раньше тоже как-то государство, так сказать, ну, трудовые коллективы не бросали людей, так сказать, в одиночестве, в своей болезни, так сказать, общественно порицали, так сказать. Ну, это тоже как бы вот эта публичная площадка. Возможно, это тоже в случае как привлечет то, что наша власть, опять же, к этой проблеме, потому что как бы вот, ну, 8 метров, так сказать, уровень деградации нации, он у нас составляет 18 метров.
А скажите, пожалуйста, вам кажется, что можно провести какую-то аналогию между, например, разбором на парткоме вот плохого поведения человека и вот такой публикацией в интернете, что это может быть как-то поучительно?
Я надеюсь, что вот какой-то общественный резонанс, так сказать, будет, привлечет внимание вот этот очередной случай, достать наши, так сказать, власти, потому что...
Да, я поняла, поняла. Спасибо большое за ваше мнение. Ну, давайте послушаем новости, а потом возьмем другую тему.
Авторская программа Екатерины Собчик «Психология событий».
20:36 в студии «Говорит Москва», продолжаем разговор. Ну, вот закрывая предыдущую тему, я просто хочу прочесть вот то, что написал 29-й. Я склонна с этим согласиться, вот если мы об этом мальчике пока, да, и пьющем папе, что ребенок просит помощи у государства. То есть, да, действительно легко предположить, что таким образом, защищаясь, пытаясь сохранить вот что-то такое свое, все равно этот мальчишка надеется на какой-то резонанс. Может быть, он надеется действительно, что недаром же он заикнулся о том, что вот, а вдруг мы окажемся на телевидении. Может быть, он как-то думает, вдруг вот что-то такое произойдет. Ведь папа же не злой, папа же неплохой. Вот только бы его от этого дела отвадить, и все будет замечательно. Вот, наверное, как-то так. Ну, ладно, давайте закончим мы эту тему. А теперь, дорогие мои, хочу поговорить с вами о любви. Давно мы не говорили с вами о любви. У меня есть, безусловно, для этого повод. Это не просто какое-то мое самоуправство, а... Сейчас расскажу, что за повод. А для начала давайте мы просто проголосуем. И я вам задам вопрос. Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Итак, если вы верите в любовь с первого взгляда, то 134-21-35. Если вы не верите в любовь с первого взгляда, считаете, что нет, ее не бывает, 134-21-36. Итак, вот кто у нас романтик и верит в любовь с первого взгляда? 134-21-35, нет, не верю, скептик, 134-21-36. Ну и, естественно, через некоторое время я буду принимать ваши звонки, и вы мне расскажете, сталкивались ли вы с этим явлением, была ли у вас любовь с первого взгляда, или вы ее наблюдали, может быть, со стороны, или вы считаете, что все это выдумки, все это чепуха, ерунда, и... Нечего об этом говорить. Почему я решила этот вопрос затронуть? Очень смешно. Потому что... Сейчас я выговорить это не смогу, я сейчас прочту. Гронингенский университет в Нидерландах провел исследование. Представляете, чем люди занимаются в университете в Нидерландах? Они, значит, исследовали... феномен любви с первого взгляда, и пришли к печальному выводу, что ее нету. Что они понимают, эти голландцы? Они, значит, там было два этапа, не так, кстати, много народу, они обследовали там всего около 400 человек. На первом этапе просто показывали фото и выясняли, возникло ли какое-то чувство. И второй этап – это свидание, там от 20 минут... Ой, простите, до полутора часа. Ну, сразу хочу вам сказать, что любовь к фото – это совершенно отдельное явление, потому что вы не видите человека в динамике, это появляется какой-то абсолютно идеальный образ, и вы можете влюбиться не в человека, а просто вот в некую икону. Мы помним, кстати говоря, по советским временам, как влюблялись в героев труда, там, в артистов влюблялись. Это такая отдельная песня, ничего не имеющая никакого отношения ни к жизни, ни к реальной любви. Но вот что интересно, значит, наисследовали эти нидерландцы. Вывод, конечно, потрясающий. Вы только вслушайтесь, вообще, себе плод глубокого ума. Чем выше привлекательность, тем вероятнее проявление горячих чувств. Вот удивили, а? Вот, мы думали, что если крокодил, то все равно и в него прямо с первого взгляда надо влюбиться, как полоумный. Потрясающе. И ведь люди за это деньги получают, обратите внимание. При этом они сказали, что когда это возникало, вот какое-то чувство, оно было всегда односторонним, не происходило взаимности никакой. Ну и окончательный вывод, что это никакая не любовь с первого взгляда, а просто сильное влечение. Вот что нам объясняет то, что нам объясняет, вообще непонятно. По-моему, вот это, знаете, иногда вот бывает так, вот ты сам понял, что сказал. Вот, на мой взгляд, это ровно об этом речь. Я вам сейчас все объясню, вот как я это понимаю. Ну, пожалуйста, я готова ваше высказывание выслушать. Да, слушаю вас. Пожалуйста, что вы думаете про любовь с первого взгляда? Алло?
Добрый вечер.
Добрый.
Я сам пережил это.
Вот, а как вас зовут?
Михаил.
Да, Михаил.
Я бы не сказал, что это любовь. Это больше влечение, потому что любовь, я считаю, это вообще божественное чувство. Это совсем другое. Но я точно уверен, и это я прочитал в одной из книг, и это я проверял на двух своих друзьях, которые тоже вот глаза в глаза посмотрели,
ага.
И все. Вот посторонние люди совершенно. Вот. Это связано с глазами скорпионов. Особенно скорпионы женщины.
То есть просто зажглось и все?
Это все. Это даже там было написано, что человек может довести себя до смерти.
Ну, человек может довести себя до смерти по разным поводам. Да,
да, но это, вот это просто дикое влечение. Это что-то,
да, поняла,
вообще необыкновенное.
Да, да, поняла. Как говорят, это какая-то химия. Ну, смотрите, да, я сейчас буду принимать ваши звонки дальше. Я просто хочу свои 20 копеек вставить в этот разговор. Значит, вот как я вижу эту историю? Я ее вижу следующим образом. Когда возникает то, что мы называем любовью с первого взгляда. В следующих случаях. Первое – это когда есть некая внутренняя готовность, ну, обоих участников, безусловно. Внутренняя готовность, которую можно назвать словом «голод». Это может быть голод физиологический, это может быть голод эмоциональный. Вот, знаете, раньше было такое выражение «влюбиться в столб». То есть вот когда есть вот эта внутренняя энергия любви, внутренняя готовность, то, ну, не так уж важно, на кого именно будет направлен вектор этого чувства. Вот есть потребность любить, и появляется некий объект, а этот объект мгновенно вызывает отклик, поскольку они существуют в однофазе, да, поскольку они резонируют вот с этой своей готовностью, с этим своим обоюдным голодом, и... Поскольку люди, ну, большинство людей, по крайней мере, они склонны одухотворять свои влечения, они склонны их очеловечивать, они склонны их романтизировать, то это все и превращается в эту любовь. Тут вопрос в том, что будет дальше, потому что если это просто взаимное влечение, которое вспыхнуло, но не получило развития вот в эмоциональном каком-то... в каком-то таком, ну, интеллектуальном даже русле, то это заканчивается. Да, вот бывают такие безумно страстные короткие романы, и их тоже называют любовью с первого взгляда. Ну, я согласна в данном случае с Михаилом, там, безусловно, скорее слово «влечение» подходит, нежели «любовь». А вот если это потом наполняется содержанием, наполняется интересом друг к другу, пониманием друг друга, и многими вещами еще, то тогда уже по результату мы можем говорить о том, что да, это была любовь с первого взгляда. То есть, значит, первый вариант – это вот эта внутренняя готовность. Второй вариант, второй повод к возникновению этого чувства – это, знаете, так называемое узнавание. Вот мгновенное узнавание гештальта того, что мы называем «свой человек». Вот какой-то код, который мгновенно прочитывается, и возникает ощущение резонанса, возникает ощущение гармонии. И в таких случаях люди говорят: мне кажется, что я знаю тебя всю жизнь, потому что есть вот это узнавание, и там и эмоциональный код, и культурный код, и физический код, когда нравится мимика, нравится абсолютно все в человеке. И это то, что... тоже, ну, является значительным основанием для возникновения такого чувства. Ну и в каком-то смысле можно назвать еще причиной, скажем так, то, что мы потом называем любовью с первого взгляда, имеет совсем другой корень, и этот корень – привычка. Это имеет отношение к любвям, которые тянутся с раннего детства. Вот либо это детский сад, либо дружили, жили на одной улице. Вот как-то люди существовали всю жизнь рядом. Безусловно, у них должен быть какой-то резонанс. Безусловно, должно быть какое-то совпадение. Но вот если это все происходит, то потом ретроспективно они говорят о том, что у них возникла любовь с первого взгляда, вот еще когда они там на горшках сидели в детском саду. И это все никоим образом не роняет высокого названия любви. Это просто некое объяснение того, что мы пытаемся иногда как-то слишком, может быть, романтизировать. Да, пожалуйста, а вы что думаете по этому поводу? Вы верите в любовь с первого взгляда? Как вас зовут?
Добрый вечер, Дмитрий. Да, мне 24 года. Я верю в любовь с первого взгляда. Я так женился 3 недели назад.
Ой, как я вас поздравляю. А прям вот, вот прямо с первого взгляда, да, вот вас познакомили и все, да? Пошла химия.
Да, я думаю, объясняю это тем, то, что человек создает у себя в голове образ идеальной второй половины, и когда встречает, уже как-то душой понимает, что это тот человек, родственная душа, с которой хотел бы провести жизнь.
Ну, то есть это, по сути дела, получается какое-то узнавание, да, вот есть некий идеал в голове, и вдруг появляется человек, которого вы узнаете и говорите, да, вот это то, о чем я мечтал.
Да, может, это что-то на уровне интуиции, так, может, не у всех людей развито, но я думаю, что существует такое явление.
Mm-hmm. Да, спасибо, спасибо большое, да, слушаем вас, а вы что думаете об этом явлении? Алло?
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Анна.
Да, вы Анна.
Знаете, я считаю, что все-таки именно любви с первого взгляда не существует.
А что существует?
Существует влечение, может быть, даже влюбленность какая-то легкая, это симпатия, да, то есть тебе очень симпатичен этот человек, тебе нравится там, как он говорит, я не знаю, там жесты его какие-то, мимика.
Вот. А и чем это отличается от любви? Вот вы, да, вы разделяете, да, я знаю, что такое разделение имеет право на существование, любовь и влюбленность. Но вам не кажется, что то, что мы называем любовью, это, ну, имеет право так называться ретроспективно уже?
Вы знаете, я считаю, что любовь все-таки это более глубокое чувство, и оно включает в себя такие понятия, как и уважение, ну, принятие человека таким, какой он есть. Ну, то есть вот более такое сложное понятие. В начале отношений все равно этого нет, да? Каждый человек пытается показать себя лучше, чем он есть и так далее. А потом уже в процессе, когда ты узнаешь человека намного лучше, ближе, ты видишь действительно, какой он есть, и ты уже понимаешь, любишь ты его, готов ли ты его принять таким, какой он есть.
Ну, Анна, ведь это, по сути дела, и есть вот это наполнение, да, то есть сначала возникает некий импульс, когда людей друг другу швыряет, что называется, и потом эта чаша либо наполняется, либо расплескивается. И если она наполняется, мы можем через какое-то время сказать, да, это все-таки
это
любовь.
Да.
То есть, а заранее, такое, наверное, сказать нельзя. Когда мы находимся в состоянии вот в угаре страсти, мы не можем понять, что это страсть, умопомрачение, влюбленность или начало любви.
Да, это еще не любовь. То есть любовь, она вырастает из изначальных там, приятных ощущений от человека, симпатии. Вот, а уже потом, получая из этого всего, получается любовь, либо наоборот, разочарование и расход.
Да, спасибо, Анна. А вот смотрите, мечта, например, говорит, что влюбляются во внешность, а внешность обманчива. Вы знаете, не только во внешность. Ведь когда говорим о любовь с первого взгляда, все-таки не имеется в виду вот лишь первые секунды общения. Это именно первое. А общение первого раза, скажем так, когда и обаяние включается, и какие-то культурные коды, которые можно, опять же, вот узнавать, понимание каких-то намеков, ощущение того, что вот там резонирует чувство юмора, резонируют какие-то ну, то, что называют сейчас мемами. Вот это все важно, вот это дает такой комплекс вот этого полного узнавания на фоне готовности. Вот, по сути дела, можно объединить эти две причины возникновения первой любви. Вот узнавание на фоне готовности. 446-й говорит, ну, вот про вас, Анна, что вы очень правы, и он в вас влюбился, и много раз улыбочки вам посылает. Герман, спасибо большое за ваши стихи, спасибо, мне приятно. Абдулхамид спрашивает, а бывает ли ненависть с первого взгляда? У меня бывает. Ну, конечно, бывает. Бывает враждебность, возникающая неприязнь мгновенно, потому что, опять же, считываются те же самые коды. Славливается тот же самый гештальт, просто гештальт... Он либо принимается, либо отторгается. Вот, собственно, и все. Да, слушаем, как вас зовут, ваш звонок, слушаем.
Екатерина, добрый вечер.
Добрый.
Александр.
Да, Александр.
Ой, вы знаете, я вас сегодня зауважал с новой силой, вот просто до максимума. Потому что вы обычно так скромная ведущая, предоставляющая слово своим великим гостям. Но то, что вы сейчас сказали, настолько великолепно и многое мне объяснило, хотя я зрелый, в общем.
Ну, вот. А вы сами верите?
Ну, про культурные коды и прочее. А я хочу сказать, знаете что, я, в общем-то, романтик и идеалист, но я верю и в любовь с первого взгляда, и во все виды возникновения любви. Скажите, пожалуйста, а вот как мы будем относиться вот к природной компоненте? Я не хочу принижать как бы это великое чувство, но у природы-то у нее одно на уме, так сказать, расширение популяции здоровой особи. И вот что делать вот с этими кодами, заложенными в феромонах? Я читал, что там подбираются как бы пары природные с максимально различными... разнящимися иммунными системами. Но опять же, для того, чтобы получить поголовье потомство максимально здоровое и неспособное. Вот. Это, как вы считаете, это работает?
Да, Александр, нет, безусловно, работает. И мы же прекрасно сознаем, что человек – это очень сложная система, в которой есть все. Вот в нас есть и биохимия, и какая-то там электростатика, и там нейроны что-то такое там тоже делают в нашей голове. Мы сами не понимаем,
нейроны,
что.
Да, и про нейроны. Слышу,
конечно,
да.
И физиология, безусловно, имеет значение, но на то мы и люди богоподобные. Подобные, да, что вся эта база, то, что является биологической базой, она одухотворяется или нет? И собственно, именно поэтому возникают какие-то случайные связи, которые
У меня как раз было такое стечение обстоятельств, очень для меня счастливое, то есть меня накрыли и нейроны, и феромоны, и биохимия, и коды культурные, духовные и прочее. Там 10 лет я был в идеально счастливом браке. Надеюсь, она тоже. Потом, правда, был кризис такой, из которого не вылез.
Ну, повезло, когда все это совпало. Все это совпало. Да, спасибо. То есть одно другое не отменяет, я бы сказала, одно другое наполняет. То есть если это влечение в чистом виде, то оно заканчивается коротким романом, как правило, ярким. Все равно такие вещи не забываются и многое человеку дают. Но это не выливается в какие-то перспективные отношения, в какие-то длительные чувства. Вот как-то так. Потому что не происходит наполнение этого сосуда. Да. Но... 78-й почему-то говорит, что мы говорим глупости, что любовь – это дар. Ну, можно и так сказать, только почему глупости? Так, Абдулхамид не знает, что такое гештальт. Гештальт – это образ. Просто у психологов вот есть такой термин, я его иногда употребляю. Согласна, может быть, не всегда к месту. Ну, в том смысле, что не надо пользоваться терминологией, надо говорить на простом, понятном русском языке. Да, пожалуйста, 495-7373-94-8. Алла, слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Анна, здравствуйте. Верите в любовь с первого взгляда?
Я, да. Вот мы с мужем влюбились, мне было 7, ему 9. Он так влюбился после того, как получил букварем по голове, чтобы не умничал.
Так.
Ну, вот с тех пор, 73-й год со мной мучается.
Понятно. То есть у вас это как раз тот вариант, который я третьим назвала, то, что привычка с детского сада. В детском саду возникла симпатия, которая потом уже обросла всей этой сложной структурой.
Нет, с первого класса школы.
моего первого. Ну, первый класс, это детский сад, это все одно и то же примерно.
Но я не об этом хотела сказать.
Да, пожалуйста.
У меня, у нашей дочери есть друг. Они вместе учились с первого класса. Парень красавец.
Угу.
Действительно красавец. Девчонки за ним бегали вот толпой. 18 лет встретил женщину. Женщина его на 18 лет старше была.
Так.
Влюбился вот с первого взгляда, с первой вечеринки познакомился. Вот, ну, на какой-то праздничный вечер был. Пригласили ее, пригласили его. Он пришел с родителями познакомиться.
Ну да, 36 лет это еще такой возраст очень даже.
Он за ней ухаживал, он ее добивался. Она очень долго отказывалась за него идти замуж. Прекрасно понимаешь, что 18 лет – это очень большая разница в возрасте. Говорила ему, что она не сможет родить ему детей. В конце концов, он говорил ее выйти замуж. У них появилась дочка. И она в 2001 году погибла. Ее сбил пьяный мужик. Это хорошо, что мужик еще сам разбился насмерть.
О, Господи.
Иначе, наверное, его все удушили.
Угу.
Ну и вот с тех пор прошло 16 лет. Он до сих пор не женился. И он до сих пор без нее жить не может. Нет, ну какие-то там женщины, конечно, были, так, адюльтеры. А так-то вот с первого взгляда, как он в нее влюбился, так до сих пор он не может.
Ну вот это однолюбы. Это не просто любовь с первого взгляда, но это еще вот люди, о которых можно сказать, что верность – это черта их характера. То, что у них вот если один друг, то там на всю жизнь, если одна любовь, то на всю жизнь. И это такое
мужик
вот
состоятельный,
свойство.
В общем, не старый, сколько ему, 60-го, 57, ну, было уже.
Угу.
Вот, поэтому, и вот и все, вот один, и уже больше никто был не нужен, вот как один раз он ее увидел, так и все.
Спасибо, красивая история, Анна. Ну, вот смотрите, по результатам нашего голосования, все-таки 76% верят в любовь с первого взгляда. И это очень симпатично. Это очень симпатично. Ну, а 24% скептиков, это нормально. Видите, даже не 30. Так что очень даже неплохо. Ну, давайте аргументируйте свою веру в эту любовь. Пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий меня зовут.
Да, Юрий.
Я слушал вашу передачу год-два назад, тоже по поводу любви, но тематика чуть-чуть другая. Ну, по поводу любовь с первого взгляда, я не хочу это опошлить никак. Но мне это кажется, любовь – это любовь. Вот живу я с женой уже много лет. Я не хочу сказать, что это переросло уважение, там, а что-то. Это любовь, я так считаю. А так. С первого взгляда, мне что-то это напоминает, как эрекция. Прошла эрекция, кончилась любовь.
Ну, подождите, но вот только что вам Анна, например, вот нам всем рассказала историю, да, 18 лет парень влюбился в женщину, вот прямо как влюбился, действительно, с первого раза. И так, в общем, и на всю жизнь, вот вам и любовь. Почему?
Ну, опять, мама не может залезть в голову своего сына. И что там у него в голове, не ей судить.
Нет, ну, во-первых, это не мама, но дело не в этом. Дело в том, что, ну, вот есть история. То есть вы считаете, что, если я правильно понимаю вас, что любовь, она должна формироваться со временем, что она не может возникнуть быстро. Да, я поняла, Юрий. Молчание, видимо, знак согласия. Так. Почему-то 29-й год, если на любом уровне нас отучают от любви, ну, с какой стати она может появиться? Я не знаю, кто нас отучает от любви. Мне кажется, что, слава богу, эта область пока находится в нашем личном пространстве, и на нее никто особенно не претендует. Мечта говорит, что любовь создает хорошие отношения, и опять говорит про дар, что да, даром любви только избранные правят. Ну, вы понимаете, наверное, можно говорить о том, что дар – это вот, действительно какая-то красивая любовь, такой талант поддерживать, это талант развивать. Вот то, что возникает с первого взгляда, надо уметь еще развить, надо увидеть какую-то перспективу, и надо подкидывать туда постоянно дровишки для того, чтобы это не угасло, а делать это надо грамотно. И, наверное, вот это самое главное. Ну, один звонок я уже не успеваю принять. Ну, вот давайте мы тогда, друзья, с вами остановимся на той простой мысли, что с одной стороны, есть что-то, что на нас внезапно сваливается, и мы этим не способны управлять, мы этим не владеем и собой не владеем в каком-то смысле слова. А с другой стороны, когда уже вот этот механизм, скажем так, цинично запущен, то от нас все-таки много зависит, насколько мы способны все это развивать и поддерживать. Ну вот я это вижу как-то так, надеюсь, что кто-то со мной соглашается. Хорошо, друзья мои, я с вами на этот раз прощаюсь, пойду подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз, а вы послушайте интересные новости.